Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я приветствую сегодня у нас в студии декана философского факультета МГУ Алексея Павловича Козырева.
Здравствуйте.
И магистра философии того же факультета Даниила Тимофеевича Бабоша.
Здравствуйте.
Даниил известен для меня, по крайней мере, тем, что он большой специалист по средневековой любви. Рыцарская любовь.
Ну, вряд ли можно сказать, уж прям специалист.
Ну, по-рыцарски.
Переводчик.
Просто других я не нашел. Кто бы хорошо это и ученым вместе с тем описал это средневековое явление, как рыцарская любовь, все, что с этим связано, безумие совершеннейшее для нашего времени. А говорить мы будем о человеке, который меня всегда, само знакомство с ним, то есть с университетской скамьи, восхищал как личность фантастическая, как украшение мира. Как человек, который внес столько красивого в нашу жизнь, это Блез Паскаль, замечательный французский философ.
И ученый.
То есть у него действительно в одном стакане. Это выдающийся математик, выдающийся писатель, скажем так, человек, который сформировал французский окончательный язык, внес просто стилист же великолепный, ну, короче. Вот в этом отношении я хотел бы, чтобы у нас было немножечко личное такое отношение, не отвлеченно философское, к этому человеку, умершему там 39 лет, совсем молодым, и который свои фантастические таланты стал проявлять невероятно рано. Мне вот этот эпизод, сразу же скажу, когда отец его застал черчащим на полу, он ему не разрешал заниматься математикой, потому что говорит, нет, ты сначала греческий и латынь выучи, а потом уже после этого начинай заниматься математикой. А тот, он был поражен, вот этот ребенок 8-летний рисует углем, потому что отец ему не давал ничего, и доказал какую-то теорему.
До 32-го начала Евклида даже.
Да,
то есть сам открыл, по сути, начало.
Да. Отец как это увидел, был ошарашен.
Отец ему только сказал, что геометрия – это наука о фигурах и отношениях между ними, о пропорциях между ними.
И он сам изобрел эту науку.
Да. Ну, он называл, собственно, линии палочками.
И не знающий основных терминов, назвали да.
Окружности кружками.
Окружности кружками, да.
Вот это, конечно, вызывает у меня лично восхищение.
Вообще, чтобы что-то изучить, надо, наверное, это сначала запретить. Вот если в школе запретить математику, геометрию запретить, алгебру, я думаю, это будет самый популярный предмет среди школьников. Вот они найдут учебники где-то спрятанные тайком, сдадут ЕГЭ на 100 баллов потом.
Алексей Павлович, вот личное отношение к Паскалю есть ли какое-либо? Или это просто предмет научных изысканий? А если не просто научных изысканий, то что вы говорите о Паскале своим студентам? Ну, сначала вот личное, есть ли какое-то отношение?
Ну, вы знаете, Евгений, я историк русской философии. Поэтому для меня Паскаль, прежде всего, это французский ум, который отразился в русской культуре. и совершенно блестяще отразился, потому что, когда мы читаем великую оду Державина «Бог» и слышим там «я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, да, я раб, я царь, я червь, я бог», то это же отзвук Паскаля. Это отзвук его тезиса о величии и ничтожестве человека. «La grandeur et la pauvreté de l'homme». То есть знаменитый образ мыслящей тростинки, «roseau pensant». То есть, да, человек тростник, его может сломать ветерок, не то что буря, ураган, да, он беззащитен, даже по сравнению с животным, он более беззащитен по отношению к природе. У животного есть шерсть, есть когти, есть клыки. У человека ничего нет. Он без одежды замерзнет. Вот. Но в то же время он велик, потому что он мыслит. Это то, что поднимает его над животным миром. А мысль, ум – это духовная способность человека. То есть это не просто психологическое какое-то качество, а это то, что единит человека с Богом, то, что в нем выражает образ Божий. Поэтому вот в русской мысли это, как потом, когда я стал заниматься философией, я узнал слово антиномия, да, вот, или противоречие, величие и ничтожество человека.
Это наверное, какое-то прекрасное женское имя.
Да, антиномия, да. Но в семинариях это слово перетолковали в антимонию. Хватит антимонии разводить. Что ты разводишь тут антимонии свои? Антимония – это антиномия. Так, да. Да, это антиномия. Вот этот антиномизм свойственный вообще европейской культуре и европейскому рационализму, но в русской культуре становящийся предметом поэтического восхищения, поэтических вдохновений. Паскаль – это там, где мысль человека завершает свой логический круг и начинает петь. Начинает воспевать Бога. Вот поэтому мне кажется, что по месту рождения француз, Овернян, в Аверне он родился.
Он подчеркивал это. Он, когда подписывался, он так писал. Блез Паскаль, Авернец, сын. Этьен, по-моему, был отец. Этьен. Да, и сын Этьена
Паскаля. У Жоржа Брассенса есть песня «Л'Овернян». Паскаль был из Аверни. Но по духу, в общем-то, русский человек.
Видимо, потому
да.
Я так
поэтому и русских мыслителей часто, вот Флоренского Розанов называл «русский Паскаль». Причем Розанов говорил, что, ну, конечно, у нас были умы близкие Паскалю, вот Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями. То есть вот такое острое переживание своей греховности, греховности мира, несовершенства мира, стремление как-то спасти что-то в этом мире. Достоевский, «Дневник писателя», «Пушкинская речь» – тоже паскалевский по духу человек. Но Розанов говорил, они не дотягивали все до Паскаля. А вот выше Паскаля…
Ну, в каком-то смысле.
Да, выше Паскаля – отец Павел Флоренский. Это наш русский Паскаль, как он его называл. Поэтому, когда Паскаль становится единицей измерения не только атмосферного давления, естественно, мы все про Паскаля узнаем в школе, на уроках физики, когда давление измеряется в Паскалях, в этих самых Паскалях. Да? Но Паскаль – это единица измерения духа, единица измерения какой-то глубины, проникновения в веру. Тогда вот действительно Паскаль становится русским философом, близким нам по духу.
Он доискивался до всего того, что его окружало. То есть всему окружающему он задавал вопросы. Меня поразил вот этот случай удивительный, когда за обычным обедом, это была интеллигентная, конечно, обеспеченная вполне семья, его отец был интендантом, да, по-моему, а интендант – это не кладовщик. Интендант – это по-французски, это целая провинция, заведовал и обеспечивал благосостояние чиновник провинции.
Высокого уровня.
Да. И там требовались подсчеты бесконечные. Почему отец его тоже был не то что не чужд, он просто увлекался, он был настоящим математиком, серьезный. И вот за этим обедом, где на фарфоровых тарелках, естественно, они обедали, а кто-то случайно... может, это не фаянс, это скорее фарфор все-таки был. Потому что речь идет о звуке.
Да.
Фаянс не издаст такой звук. Кто-то ножом провел случайно по тарелке, а потом пальцем одним прекратил этот звук.
Встряхнул тарелку, стряхнул. Нож стал колебаться, да, а потом остановил колебание ножа.
И вот этот юный человек сразу же задался мыслью, почему...
Надо еще сказать, какой юный человек, ему было тогда 11 лет. Сегодня это воспринимается как ребенок, по сути.
для этого гений — это тот, кто в юности становится гением. От нас уже поздно что-то ждать, да? Вот, не знаю, от Данила еще вполне
можно. По сравнению с Паскалем уже тоже поздно.
Ну, тоже по сравнению с Паскалем. Ну, Паскаль ведь действительно...
Нет, на откровение Паскалю, религиозное, во всяком случае, пришло довольно-таки поздно.
Все свои научные открытия, кроме, по-моему, одной книги, Паскаль совершил до 24 лет. То есть, вот представляете, то, что потом написано по христианству, он хотел большую книгу писать о сущности христианства, но болезнь ему не позволила, поэтому остались какие-то наброски, обрывки, которые потом собрали и издали под названием «Мысли», «Les pensées». Да? То есть, может быть, в этом-то и прелесть этой книги, что она незавершенная, что это не трактат, это не система. Да?
Вот меня поразило, что действительно он писал на каких-то обрывках, там, что бумажки-то попадались.
Опавшие листья розовые.
Вот. Что-то в этом роде.
В них можно войти в любую точку. Открывай на любом месте книгу.
Нет, но это же не написано систематически, таки, как у Розанова, да? Нет, он действительно писал на обрывках каких-то, которые потом... Это похоже, кстати, то, что было потом с Хлебником. Но это неравновесные фигуры.
Это было потом у Малларме, между прочим. Уже позднее Малларме в своей поэме «Бросок костей» как раз-таки также копировал манеру Паскаля, причем признаваясь сам в этом. Он также писал на отдельных листочках свою поэму. Ее можно было также читать с любого места. Это был как такой вот, собственно, бросок костей. То, что и Паскаль чем занимался, теорией вероятности, закладыванием ее основ.
Азартными играми.
Надо тоже сказать, он вот как раз-таки до своего обращения в веру уже был достаточно светским человеком, который общался в обществе, общался с либертенами вполне себе. Играл в кости те же самые.
Ну, либертены, что имеется в виду? Ну, я думаю, что это не либертарианцы какие-то.
Нет, такие. Это вольнодумцы.
Вольнодумцы. А как нет, когда он и был сама свобода, и свободу защищал всегда, и проявлял свободу в себе. А вот ваше личное отношение. Вам нравится вообще вот этот тип личности?
Да, и вот Алексей Павлович, мне понравилось, как он сказал об уме Паскаля, что это поющий ум. И вот здесь, мне кажется, очень важный такой момент, потому что здесь как раз-таки раскрывается весь этот 17 век, и вдруг выбивание Паскаля из этой общей канвы рационализма, обычного декартовского, который нам сегодня известен, такого логического, строгого рационализма, рационализма, который мыслит разум единственным, что объединяет с Богом человека, но еще и сердце. И не надо забывать, что Паскаль — это философ сердца.
Как Ильин потом скажет, поющее сердце.
Да. И, собственно... Разум во многом даже, как говорит Паскаль, основывается на истинах сердца. Сначала нам не нужно доказывать то, что мы не находимся во сне, нам не нужно как-то опровергать скептиков за счет разума, как это делал, собственно, Декарт, основываясь на тотальном сомнении, которое затем давало хоть какое-то основание. Паскаль это считал все лишним, лишними шагами. У нас есть сердце, и мы просто даже непосредственно чувствуем наше существование, так же, как мы непосредственно чувствуем любовь к Богу, любовь к ближнему. Это все непосредственные чувства. И они не нуждаются в каких-то разумных доказательствах. Это также абсурдно требовать у сердца разумных доказательств своих истин, так же, как и у разума требовать, чтобы он прочувствовал свои доказательства, пишет Паскаль в мыслях. Мне эта мысль достаточно близка у него.
Ну, как два понятия, «logique du sens» и «logique du cœur». Логика, рассудка – и логика сердца. Потом наш великий поэт Константин Батюшков скажет: «У память сердца ты сильней рассудка памяти печальной». Это практически цитата из Паскаля. Вот. Но стоит здесь заметить, что все-таки логика сердца. То есть это не сердце, которое вот что хочет, то и делает, да, трепыхается, как воробышек. И любое переживание прекрасно, да, о чем бы оно ни подумало сердце, что бы оно ни захотело. Хочешь конфеты, пожалуйста, да, хочешь печенье, пожалуйста, да, нет, логика сердца. То есть сердце, вообще-то для христианства, это сокровенное сердце человека, апостола Павла. То есть это центр и седалище, как говорили отцы, духовной жизни в человеке. Поэтому мы говорим здесь не о сердце, как о мускуле, разгоняющем кровь, да, а о сердце в духовном смысле этого понимания. Вот это сердце. У нас иногда сердечность вот это воспринимается как такое сентиментальное, да, покровительство всему. Мы все поймем и все простим, да, и совсем врач велел соглашаться, как говорят по-русски. Врач велел совсем соглашаться. Нет, это не такое сердце. Это сердце, понятное для человека верующего и духовного, для человека, который читал Новый Завет. А Паскаль прочитал его столько раз, настолько внимательно, что он фактически помнил его наизусть.
Ну, это труд гигантский совершенно, потому что сам Ветхий Завет, поди его, из наших слушателей, я думаю, мало кто.
Ну, Новый Завет-то помнил наизусть, а Ветхий Завет выборочно, да.
Во-первых, читать довольно-таки сложно, и если кто-то даже подвиг такой совершил второй раз, ну, может быть, притчи Соломона, разве что, или псалмы. А вообще-то читается его чрезвычайно сложно. А что он там искал, что он нашел там в Ветхом Завете?
Ну, прежде всего, в Ветхом Завете, да, мне кажется, Вет, что он нашел там вот,
перечитал несколько раз.
Эту знаменитую его фразу, которая называется «Амулет Паскаля» или «Мемориал Паскаля». То есть это то, что он записал на клочке бумаги одним осенним вечером, видимо, сидячи у камина или смотря на огонь, он записал «Огонь, огонь, огонь». Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых. И дальше еще там есть текст. Этот листок он сложил, зашил в подкладку своего пальто и всегда носил его с собой. То есть это был как бы его заветный талисман или, можно сказать так, личное откровение.
Он-то так для себя это и мыслил. Да. Для него это было Божие посещение. Это было громадное личное переживание.
Ну, а здесь, конечно, Бог Авраама, Исаака и Иакова – это Бог Ветхого Завета. Но для христианина это и Бог Нового Завета, и тот, к кому Христос обращается со словами «Отче наш, иже еси на небесех». Да? То есть это Бог-Отец. Вот. И вдруг Паскаль чувствует его как живое существо, как личность, а не как математическую формулу, не как абстракцию, которую там доказывает, например, для себя Декарт, или доказывает рационалистической философией, даже схоластиков, Фома Аквинский, которому надо там логические доказательства какие-то придумать для того, чтобы объяснить, что Бог есть. Вот, то есть ему этот Бог дан непосредственно в его откровении веры. Вот я в связи с этим, если...
Это, в общем-то, такой экзистенциализм
17 века. Дорогой Евгений и дорогой Даниил, если можно, я прочитаю вот из письма Флоренского Розанову, это 1913 год, где Флоренский пишет: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не Бог философов и ученых, Паскаль, и не Бог духовных академий и семинарий, не Бог газет и журналов. Этот последний бог с именем, которое есть фикция, как в географии экватор или меридиан. Этот бог не слышит запаха крови и не знает ее священности. Этот бог не устанавливал Евхаристии, не посылал сына своего на муки и смерть, не сотворил мужчину и женщину. Это не бог полей и лесов, а бог канцелярий и синодов. Я не знаю, кто он. Но знаю, что ни Библия, ни Христос, ни пророки, ни святые отцы говорят не об этом адвокатско-канцелярском Боге, модели для наглядного обучения». Как вот хорошо сказано, да, канцелярский Бог как абстракция или, как мы можем сказать, философский Бог, который нужен как гипотеза.
И, кстати, Паскаль, мне пришла мысль какая интересная, что эта же эпоха была действительно рационализма, 17 век, и это было разлито вообще в общественном мнении, во всем. Если даже все структурировалось, все писалось, кодексы различные, если Буало писал свою поэтику в стихах, но строго структурировав эту поэтику, это тоже был такой кодекс, как нужно делать. Делай раз, делай два, делай
основа
три.
Основа классицизма.
Да, и это будет трагедия. 3, 4, 5 – это будет комедия. Вышел, значит, погулять – это уже катастрофа. Не знаю, как это назвать. Ну, короче говоря, сама атмосфера. А тут математик прорывается в своей свободе, в свободе своего сердца, которое так замечательно, Алексей Павлович, говорили сейчас, в свободе своего сердца прорывается живому Богу. Поэтому его борьба такая была последовательно против этих вот крючкотворов, иезуитов. Его, кстати, критика большая у него была именно судебной системы, которая говорит, если бы не их мантии с опушкой, понимаешь, это так, можно было бы это за смехотворную кампанию принять.
Ну, Паскаль католик, надо это не забывать, но католик все-таки оппозиционный. То есть он примыкает к янсенистам, последователям Корнелия Янсения, а это была фактически такая группа, которая римского престола была неугодная.
Я бы сказал, что это православный того времени,
да, в каком-то смысле. И майнстрим, орден иезуитов, да, которому как раз 100 лет отмечалось во времена Паскаля, они проникли уже во все точки земного шара, везде как бы создали свои центры, свои приходы. Вот, а Паскаль сидел в своей комнате. Он был такой как бы изгнанник даже внутри своей церкви католической.
Но там было на кого опереться, слава богу, у него была среда, друзья, с которыми он разделял эти убеждения, которые помогали ему, нравственно поддерживали.
У него сестра была в первую очередь его прекрасная, Жаклина, которая, собственно, и обратила его во многом в эту веру, в янсенистскую.
Монахиня.
Но потом она стала. Мне он вот умолял, он ее помог.
Умолял, да, не идти в монастырь. Так же, как сначала отец. Отец, собственно, и заставил ее подождать до его смерти.
Но она тоже рано умерла, по-моему.
Да? Очень рано, да, да, так же.
Еще, по-моему, меньше прожила, чем да. Паскаль.
Она раньше умерла, чем...
Ну, я имею в виду пуррояльскую группу, это общение. Группу друзей вокруг пуррояля.
Мне вот очень хотелось как раз-таки сейчас зацепиться за эту мысль Алексея Павловича про то, что Паскаль противостоял вот этому рациональному богу философов, ученых. Паскаль, по сути, проповедовал бога сокровенного. Не случайно он очень часто говорит о том, что Писание содержит в себе и темные, и ясные места. И вот в этой парадоксальности Писания вся его суть. Потому что людей избранных, ну, тут можно вспомнить много званых, да мало избранных, людей избранных Писание своим светом просвещает, а своей темнотой смиряет. Они испытывают смирение все-таки перед тем, что они Бога не могут полностью познать. А людей проклятых оно своей темнотой смущает, отпугивает, а своей ясности не дает их оправдать. Мне кажется, это достаточно интересное и важное прозрение тоже.
Но для него очень важно было, конечно, что у него была нравственная поддержка друзей. Вот этот янсенистский кружок, который вокруг этого монастыря Пор-Рояль собрался, это тоже было такое явление во французской жизни. Да? Это громадный монастырь был в свое время, но который настолько досадил своими свободами королю, что снесли вот загородный монастырь-то, снесли до основания. Ну, там их оклеветали, конечно, ясное дело. Не будем сейчас об этом говорить, что и как, обвинив в ереси, как это не было ереси. В общем-то, тоже сама полемика была очень смешная со стороны.
Был центр учености, логика Пор-Рояля, да, Арно и Николь. То есть это, по сути, был такой католический институт, где занимались продолжением вот, изучения философии и математики.
Какие умницы, да. Какая красота интеллектуальная его окружала. Это же чудесно совершенно.
И при этом надо сказать, вот раз мы затронули тему дружбы, все-таки в отношениях это был Паскаль, был достаточно сложным человеком. Именно во многом из-за своего мировоззрения. Он не хотел, чтобы к нему люди привязывались. Потому что, когда он уйдет из этого мира, он не хотел, чтобы люди отвлекались на него. Он хотел, чтобы люди устремлялись только к Богу. И об этом даже говорит его старшая сестра Жильберта Перье, что он очень мало проявлял ласки такой братской. Он был человеком достаточно, казалось, закрытым. Это, разумеется, потом она, когда читала его записи, она поняла, почему это было. Потому что он просто не хотел, чтобы к нему люди лишний раз привязывались. Он хотел, чтобы люди все-таки обращались к Богу. Поэтому в общении, возможно, иногда это все-таки был несколько сложный человек, именно из-за того, что он не всегда принимал помощь, он не всегда мог проявить некоторые чувства даже вот такие открытые, и сам не хотел, чтобы излишние чувства проявляли по отношению к нему.
Ну, известно, что из его биографии, что он смастерил себе что-то вроде власеницы такой, из гвоздей, повернутых к телу, которые как вериги облекали его, и когда он встречался с каким-нибудь человеком, обсудить какое-то дело, да, и чувствовал, что его отвлекает симпатия, отвлекает желание поговорить о чем-то постороннем, да, пожаловаться на свои болячки. Он незаметным движением локтя нажимал на этот пояс, и в его тело впивались острые гвозди. То есть вот здесь это
блеск,
телесная практика, которая напоминает даже каких-то весьма таких суровых столпников православных, да, которые усмиряли плоть свою. Я не говорю, что это такой благой аскетизм. Может быть, даже в чем-то это и чрезмерный аскетизм.
Чувствуется уже католическое такое уже искажение некоторой практики аскетической.
Но Рахметов у Чернышевского тоже спал на гвозде, да?
Вот,
да.
Но, не будучи католиком.
Не будучи католиком, да. Тут-то, по крайней мере, это связано было с сознанием человека немощи плоти, да. И Даниил замечательно сказал вот об этой привязанности, да, потому что привязанность – это душевность. А душевность – это то, что иногда противоречит духовности. И вот для Паскаля, который человек, в общем-то, трагический. Трагический по своему складу, по своей жизни, по своему одиночеству. Вот одинокий мыслитель, Константин Леонтьев себя так называл. Можно Паскаля называть одиноким мыслителем. Вы знаете, в какой-то момент, когда он заболел уже тяжело, и врачи ему прописали полный покой, в том числе и свободу от каких-то интеллектуальных, умственных занятий, они сказали: развлекайся, как можно больше развлечений. И он стал выходить в общество, он стал появляться в обществе. Но потом, отчасти под влиянием сестры, да, он понял, что это ни к чему хорошему его не приведет. И в мыслях есть совершенно замечательный фрагмент, посвященный развлечениям. Дистракцион. Кто самый несчастный человек на свете, говорит Паскаль? Король. Потому что его бремя власти – это мука, которую он несет. И поэтому его все время стараются развлечь. Король неотделим от шутов. Они его постоянно развлекают. Так вот, если мы вдумаемся в смысл этого слова – развлечение, дистракцион, то есть это что-то центробежное. То есть это то, что надо отъединить от центра, отвлечь куда-то на периферию, пройти мимо важного. Вот можно всю жизнь развлекаться и пройти мимо важного.
И в этом он предшествует экзистенциалистам всех, с их очень важной темой, ну, тот же Хайдеггер со своим Дасманом, так говорят, вот этими общественными толками, слухами, вообще погруженностью в общественные какие-либо дела, которые отвлекают человека от мысли о самом себе, говорит Паскаль, потому что когда человек начинает задумываться о себе, он испытывает страх, потому что он осознает себя ограниченным, осознает себя смертным в первую очередь. Как пишет Паскаль в мыслях как раз-таки, мысли о смерти страшнее, чем даже смерть, но которую ты не осознаешь, о которой ты не думаешь. И в этом он, конечно, предшественник всех экзистенциалистов. Почему 20 век зачитывается Паскалем? Дмитрий Сергеевич Мережковский, кстати говоря, в своем очерке о Паскале цитирует одного воевавшего на Первой мировой войне человека, который говорит, что мысли Паскаля в огне и крови окопов были для нас предсмертным причастием. Мне кажется, Паскаль, он даже очень часто оказывается актуальным в переломные какие-то моменты, исторические и жизненные у людей, потому что они как раз-таки начинают обращать этот взор на себя. Они чувствуют свою конечность прямо здесь и сейчас, в этот момент. И тогда Паскаль для них раскрывается полностью. Как вот все, что он прочувствовал, промыслил в своих мыслях, извините за эту тавтологию. Это открывается человеку. И в 30-е годы, кстати говоря, мысль Паскаля перед Второй мировой войной тоже у очень многих французских интеллектуалов внезапно становится ведущей. Вот в частности, в течение французского персонализма. Такой у них был известный философ Эммануэль Мунье. Он, например, отрицал вообще значимость социальную Паскаля. Он считал, он был католиком, Эммануэль Мунье, и во многом у него была католическая предвзятость к этому янсенисту.
Социалист был, левый такой, да?
Да, да, Мунье. Да. Но, собственно, что он говорил? Паскаль, этот отец диалектики и экзистенциализма, мог бы стать величайшим из величайших мэтров, если бы не его янсенизм, который толкал его на проповедь гордого одиночества. А с другой стороны, ему противостояли другие персоналисты. В частности, мы с вами как-то разговаривали про Ружмона, он как раз-таки тоже относился к кругу персоналистов французских. И вот Ружмон не соглашался с Мунье в этом плане, он говорил, что мысль Паскаля крайне актуальна и актуальна для социального действия сегодняшнего, 30-х годов. Особенно мысль о человеке. Он цитировал, в частности, знаменитую фразу Паскаля: «Человек не ангел, не животное. Тот, кто хочет стать ангелом, становится животным». Он, во-первых, отмечал пророческий характер этой фразы: «Тот, кто хочет стать ангелом, становится животным».
А что такое? Как это? Разъясните.
Как, по-моему, Померан сказал, что дьявол начинается с пены на устах ангела. То есть это то же самое, та же метафора как бы продолжена.
Да, можно так сказать. Но он это распространял, Ружмон, я имею в виду, эту фразу Паскаля на политические учения ему современные. Он говорил, что они все делятся на два лагеря, по сути. Одни исходят из взгляда на человека такой, какой он есть, и воспринимают его как животное. Это политика толп. Национал-социализм и даже французская Третья Республика, демократия, которая лебезит перед абстрактным избирателем. А с другой стороны, есть политика идеологии. Та политика, которая воспринимает человека в связи с его светлым будущим. Когда он будет освобожден от всех оков, когда он будет совершенным и так далее. Но это стремление к совершенству внезапно, и мы исторически это видели, оборачивается как раз-таки жутчайшей диктатурой. Контролем иногда похуже даже, чем вот в таких лебезящих перед избирателем абстрактном демократиях, для которых этот человек, конечно, не личность, а просто такой статистический параметр, параметр статистики. И Ружмон это как раз-таки распространял на политическое учение, говорил, что Паскаль, формулируя этот парадокс, выраженный в христианстве, о том, что человек не ангел и не животное, что он падший, свергнутый король, по сути, в своем грехопадении, формулируя это противоречие, этот парадокс, христианство может как раз-таки дать какие-то основания для будущего социального действия перед надвигающейся катастрофой Второй мировой войны. И таких подвижников христианских мы, собственно, и видели и во время Второй мировой войны, и до этого, на самом деле, до того, как Ружмон это в очередной раз актуализировал, когда были гонения на православную церковь, например, когда люди понимали, что да, они вынуждены существовать в этом несовершенном тварном мире, надежды на спасение, по сути, в этом тварном мире у них нет никакой, но им все равно дано обещание в Откровении, что они спасутся из этого царства греха. Что да, мы пребываем в истории, но мы не обязаны претерпевать ее. Вот эта позиция поистине христианская, и Ружмон актуализировал ее как раз-таки через Паскаля.
Но Паскаль чем еще для нас замечателен, что это апологет христианства. Сознательный. Эта же эпоха была еще и атеизма, тоже воинствующая, которая революцией закончилась в конечном счете. И для него было очень важно защитить. И тут вся изысканность его мысли, это ясность ума, и несмотря ни на что, понимаете, что мне подкупает? Это громадная честность мысли. Он не позволял себе соврать даже ради благого дела. Это всегда было очень честное и ясное высказывание. Вот, кстати, Алексей Павлович, слава богу, переведен Паскаль у нас на русский язык. Насколько хорош перевод, потому что я, к сожалению, во французском, ну, не знаю его, да? Потому что французские Паскаля говорят, что это прекрасный стилист, он изумительный писатель в этом смысле. Вот насколько сохранены вот эти достижения стиля и точность перевода, насколько она есть там?
Во-первых, надо сказать, что Паскаля переводили еще в 18 веке, еще в новиковской типографии, в масонской среде выходил Паскаль.
Это же нужно было понять,
да,
что за значение этого человека.
Не могу сказать о качестве этих переводов, я их не видел, но перевод, который вошел в общественное сознание в конце 19 века, был выполнен гимназическим учителем древних языков, коллегой Василия Васильевича Розанова по Елецкой гимназии, Первовым, который, кстати сказать, точно так же вместе с Розановым переводил метафизику Аристотеля. То есть у них был совместный перевод. И вот когда перевод Первого вышел, Розанов начал писать статью о Паскале, журнал, как такой обзор этого издания. Он ее не закончил, потом к ней возвращался несколько раз, так и не закончил. Вот, но потом Виктор Григорьевич Сукач, замечательный исследователь Розанова, эту рукопись опубликовал, она есть, она доступна, ее можно найти. И, в общем-то, на этот перевод Первого ссылается и Флоренский, и люди Серебряного века. То есть этот перевод их вполне устраивал. Ну, сейчас вот есть издание, перевод Юлии Гинзбург. Там, по-моему, хороший перевод, достойный. Вот и такое научное, комментированное, да, издание мыслей. Ну, кстати сказать, Паскаль ведь не только автор мыслей. У него есть и специальные книги по геометрии, по математике. Есть и письма провинциала, провинциальные письма. Мысли – это просто вот такой эталонный текст, который вошел в историю мировой культуры наряду с Фаустом, Гёте, с Гамлетом. Гамлетом Шекспира, с Одиссеей, Илиадой Гомера. То есть это вот такие вершины, понимаете, культуры. Все скроется, а это как эталонные тексты, может быть, там 20 текстов мировой культуры, мысли Паскаля останутся. Причем их можно воспринимать и так, как Даниил говорит, вот, то есть высоко, глубоко, как бы актуально, а можно и полушуточно, с сарказмом каким-то.
Он очень остроумный.
Бродский в «Новом Жюль Верне» пишет, там обсуждали начатые вчера мысли Паскаля и последнюю вещь Ласкала. То есть это становится чем-то вроде такой притчи в языцах, о чем можно поговорить в салонах, с дамами. А вот вы читали мысли Паскаля? Читали, значит, вы образованный человек. Вот, то есть уже становится таким как бы компендиумом светскости, несмотря на то, что по своему содержанию эта книга пронзительная, эта книга трагическая. Да? Вот, но ее можно воспринимать, как и исповедь блаженного Августина, да, кстати, да, сказать. Совсем не обязательно люди, которые читают исповедь, они глубоко верующие, кающиеся, любящие Бога. Может быть, и наоборот. Вот, но...
Самым шуточным моментом, да, на самом деле, в мыслях Блеза Паскаля мне всегда казалось Пари Паскаля.
Пари Паскаля, это замечательно.
Который многие, да, кстати, восприняли очень серьезно и даже начали спорить, хотя сам Паскаль пишет, что он это не считает каким-то основным доводом в пользу существования Бога. Он вообще считает все рациональные доказательства Бога бессильными.
А что, сейчас... что за Пари?
Пари, он его формулирует следующим образом. «Я рожден в этом мире, и я вынужден играть в игру. Выпадет орел или решка? Орел, значит, Бог существует, решка, Бог не существует. И благоразумнее выбрать, что Бог существует, потому что тогда меня ждут вечные блаженства. И если это окажется верным. Если же это окажется неверным, ну, я в этой конечной своей жизни потерплю некоторые временные ограничения, а потом навсегда исчезну. В принципе, потеря небольшая. Если же я поставлю на то, что Бог не существует, то, возможно, меня будут ожидать вечные муки. Здесь я, ну, в конечной какие-то удовольствия и получу, но это будет, ну, не что по сравнению с этими муками.
Поскольку он занимался теорией вероятности, да, и первый, в общем-то, начал анализировать вот статистические закономерности какие-то, да, я могу сделать ставку конечную, а выиграть бесконечность. То есть, если я потеряю конечную ставку, ну, потеряю, ничего страшного, да. Если я не выиграю бесконечность, ну, не выиграю, а так я могу выиграть бесконечность. Да. Условно говоря, если ты не начинаешь играть в спортлото, если ты не покупаешь билет, да, то ты не получишь джекпот. Может быть, ты и так не получишь джекпот, но для того, чтобы получить джекпот, надо, по крайней мере, начать играть, хотя бы один билет купить.
Здесь еще та проблема, что Паскаль говорит прямо, мы не можем не играть в эту игру. Мы уже родились, и мы вынуждены жить либо по заветам религии, либо им противоречия, так или иначе. Здесь нету какого-то третьего, среднего пути, либо одно, либо другое. Надо выбирать. Такой тоже экзистенциальный, по сути, выбор. И что еще интересно, вот многие люди это восприняли серьезно. А само это Пари, оно встречается, между прочим, в таком воображаемом разговоре с Либертеном, который спорит с Паскалем о существовании Бога. То есть это такая светская, по сути, беседа, воображаемая Паскалем. Мне кажется, это шуточный момент. Ну, вот Семен Людвигович Франк, да, кстати говоря, спорил с этим Пари достаточно серьезно.
Я одно такое шуточное...
По поводу шутки. Да. Сейчас, как Вольтер отозвался о споре Паскаля с иезуитами, да? Он говорит, многие очень серьезно это все восприняли, и дискурс был такой ученый, рациональный, с аргументами и так далее, и так далее. А Паскаль делал хуже для них. Он сделал их смешными. Вот этот разговор провинциала как раз-то много очень он показывает, доводя до абсурда и так далее, показывает, что это сам способ размышления, которым пользовались иезуиты, он смешон. Это не просто слово, а действительно у него в тексте видно, что это просто достойно того, чтобы посмеяться, улыбнуться, по крайней мере.
Ну да, вот я все-таки еще раз обращусь к флоренскому русскому Паскалю, который в своей главной книге «Столп утверждения истины» несколько раз обращается к разным темам Паскаля, и вот в письме «Триединство» он как раз говорит о Пари Паскаля. В самой наглядной форме идея такого Пари была высказана одним лавочником. Он понавешал у себя множество лампад, икон, крестов и всякой святыни. Когда же какой-то интеллигент стал по поводу этого высказывать свой скептицизм, то лавочник выразился так. Барин, мне все это 50 рублей стоит в год. Прямо ничто для меня. А ну как пойдет в дело. Конечно, такая формулировка Пари Паскаля звучит грубо. даже цинично. Конечно, даже у самого Паскаля она может казаться чересчур расчетливой. И тем не менее, общий смысл этого пари всегда себе равный. Несомненен, стоит верное ничто обменить на неверную бесконечность. Тем более, что в последней меняющий может снова получить свое ничто. Ну уж как нечто. Однако, если для отвлеченной мысли выгодность такого обмена ясна сразу, то перевести эту мысль в область конкретной душевной жизни удается не сразу, как раненый зверь защищает себя увлеченная самость. Ну вот мы узнаем, конечно, в этом святоше, да, даже, наверное, не святоше, а такой вот обыватель, да, многих наших ревностных православных, да, которые все что угодно там в божницу поставят, повесят, да, лишь бы этим прикрыть свои какие-то иногда не очень христианские, не очень христианские, когда, поступки,
когда мотивы. Молитвы не молятся молитвы, да, mm-hmm. а молитвы вычитываются. Mm-hmm. Вот мой духовник, он всегда был против этого, потому что то ли молишься, то ли читаешь. Это разные... Вычитывать не надо, нужно молиться. Пусть это будет меньше, акафистов поменьше, правил поменьше, но скажи пару слов устами, как апостол говорит, да, сердцем.
Ну, Паскаль, кстати сказать, не есть директор de conscience, то есть не есть духовник. По-французски это именно так называется.
Он философ, он не теолог.
Директор совести, да.
Он же не теолог вот. Был. Он,
поэтому он не всегда надо... за чистую монету воспринимать его советы. Например, вот у Паскаля есть совет неверующим людям, как обрести веру. Он говорит, ну, поступайте так, как если бы вы верили. Вот ходите к мессе, употребляйте святую воду, креститесь, то есть ведите себя так, как ведут верующие, и вы непременно поверите. Вот. Ну, немножко в этом есть такой дух лицемерия, да, то есть, ну, как, если человек не верит, как он будет креститься? И зачем ему тогда святая вода? Он будет ее пить,
ну,
как,
а вдруг?
Как Буратино.
Пари.
Он
ее, а вдруг выиграет?
Будет пить ее, как Таркун, да. Но, тем не менее, в этом есть дух эпохи и дух, наверное, вот 17 века, дух классицизма, где есть несколько другое представление о соотношении формы и содержания.
Ну и одновременно с этим он все-таки стремился, чтобы даже неверующий попытался искать Бога. То есть здесь главное, ты, может быть, его сейчас не видишь, но ты хотя бы попробуй его поискать. То есть мне кажется, и в пари, и вот даже в том, что вы сказали, Алексей Павлович.
Нет, ну тут
такой можно, смысл тоже
можно попробовать как? Присмотреться к верующим людям. То есть понять, что они не просто так ходят в храм, не просто так...
Можно попробовать прочитать Писание. Бог,
прочитать Писание, да. То есть не воспринимать это как какое-то безумие. Угу. Вот, я помню, я рос в советской семье. Меня отец в 11 лет взял на экскурсию в Троицу Сергиеву Лавру, в Сергиев Посад. И когда меня не пустили в Ризницу... Не пустили, потому что детям до 12 вход был запрещен в Ризницу. Я болтался там по монастырю, зашел в храм, в трапезный храм, и потом папе говорю, пап, ну, чуть-чуть сумасшедшие люди, что они там собрались-то все? Ведь всем ясно, что Бога нет. Что они там делают? То есть это вот было мое первое соприкосновение с православной церковью, когда мне было 11 лет, потому что я ничего не знал. Я попал туда как к папуасам, если бы я попал, я бы ничего не понял, да, вот, человек начинает присматриваться, он начинает удивляться, ему сначала это кажется чуждым и непохожим на то, как ведут себя люди, например, на дискотеке, вот, а потом оказывается, что и так можно, а может быть, даже и нужно.
Вот очень важно, что отношение и понимание Паскаля Бога. Для него это не отвлечено, как для многих философов или ученых того времени. Но это некоторый такой ум предвечный, да, который все творит и так далее. Все можно согласиться с этим. Но это такое умозрение некоторое прекрасное, великодушное, что, так сказать, мы созерцаем это божество таким образом. Для него нет Бога без Христа. То есть Христом познают только, а если нет там Христа, то и Бога такого мне не нужно. Но это мои слова. Но, в принципе, по смыслу, у него где-то одна из максим его вот так вот говорит. Я правильно говорю, Данил?
Да, такое есть у него в мыслях, безусловно. Больше того, мне кажется, что там даже не просто без Христа, Паскаль заявляет, а Христа без креста. У нас очень часто вот... Константин Леонтьев сегодня у нас упоминался уже. Сегодня очень распространено такое розовое христианство бывает, когда Христос воспринимается без креста или до креста, до своих страданий как раз-таки, до своих страстей. Вот Паскаль против такой веры поступает. Нет, мы должны понимать, что наша вера – это не некоторое такое розовое созерцание Бога или сентиментальное какое-то чувство Бога.
Отвлеченное размышление.
Да. Это все-таки иногда даже и страдание по Богу.
Для него очень важно было то, что христианство личностно. И Господь наш Иисус Христос, Он и видел вот это личностное понимание и воплощение Божества. Это не нечто удаленное совершенно и никак не относящееся к человеку. Человек, если не находит Христа, то он тогда и Бога-то не найдет.
По сути, это во многом даже реакция на средневековую схоластику с ее аристотелизмом и с принятием Бога как такого перводвигателя, первопринципа. Бога как чего-то даже не живого, по сути, а какой-то некой абстракции. Первопричины, которая весь мир просто подтолкнула, а дальше мир уже движется.
Там, ну и сам католицизм, поправьте меня, если не так, но, в общем-то, мое убеждение, ну, не скажу глубокое, потому что, чтобы глубоко убеждаться в этом, нужно что-то очень глубоко знать. Я не так знаю католицизм глубоко. Но вместе с тем, он в значительной степени, почему у нас такие противоречия с католиками, что он воспринимает мир очень социально. То есть это больше такое учение социальное, нежели вот это такое непосредственно мистическое переживание Христа и Бога, которое мы все, православные, по крайней мере, я думаю, так, ждем и ищем в церкви. Церковь для нас это не консистория, как с чего вы начали, Алексей Павлович. Это не синод, да? Это живая жизнь человека в Боге, которую мы все... И поэтому даже решение синода для нас... Поговорили, что-то решили, журнал издали очередного заседания, даже если собор. Мало интересно это для обычного православного человека. Гораздо интересно, что старец сказал, или старица какая-то. Да ну, надо поехать еще найти эту старицу, или старца, как живое воплощение Христа, человек, который живет Богом ежедневно. Для него это личное такое существование и переживание.
Вот я думаю, что для Паскаля очень важна вот эта мера чудесности, мистичности веры, да? Вот когда мы говорим, что вера от чудес, вот мы увидели чудеса, и мы поверили. Мы немножко встаем в позицию Фомы неверующего, да, которому нужно вложить перста. Вот. У Достоевского потом эта тема Паскаля, братьев Карамазовых, будет развиваться. Вера от чудес или чудеса от веры? И вот Паскаль говорит, что чудеса, да, они важны, да. И Христос предсказал, кстати сказать, и ложные чудеса, которые будет творить Антихрист. Потому что чудеса не только истинные, которые от Христа, но и противник Христа тоже может творить чудеса. Поэтому ложные чудеса надо отличать от истинных чудес. А почему мы не видим? Почему мы не отличаем? Потому что любви не хватает. И вот эта мысль о том, что в основе-то веры не чудеса, а в основе любовь к Богу, доверие Богу. Люди не верят в истинные чувства, пишет Паскаль, потому что не имеют любви. Люди верят в ложные чудеса, потому что не имеют любви. Вот, то есть, вот ошибка, как Григорий Ниский сказал, с этой цитаты начинает Флоренский столб утверждения истины, знание рождается любовью. Вот, то есть, там, где нет любви истинной, да, которой есть Бог, там появляются и ложные чудеса, и ереси, и предрассудки, и самость, которая выпячивает себя. И Паскаль не против чудес, а ведь это важно, потому что он ученый, понимаете? Одно дело, там, какая-нибудь бабка говорит о чудесах, а другое дело о чудесах говорит человек, который открыл давление воздуха, который доказал теорему Евклида, подошел к биному Ньютона, да. Создал арифмометр первый. Да? Вот понятно, что для ученого ну как бы никаких чудес быть не должно. А тем не менее Паскаль доверяет чудесам, но не говорит, что они являются главной основой веры.
Вот смотрите, как интересно. И чудо, вот такое просто обычное христианское церковное чудо, спасло их общину. Именно чудо, когда там девочка одна исцелилась, да, у нее с глазом были большие проблемы какие-то.
И это она... была, кстати, его племянница.
А вы помните эту историю?
Да, это была его племянница как раз-таки. Я не помню, чем она болела, у нее глаз.
Глаз гноился. И гной потом из трахеи, из носа там. То есть, ну, видимо, какое-то заражение было серьезное всего лица. Потом ее Паскаль...
Приложилась к мощам?
Приложил не к мощам. К шипу,
к шипу
от тернового венца.
Да, да, да.
Потому что известно, что в средние века все шипы были, ну, отделены от тернового венца. Терновый венец, вот я к нему прикладывался один раз, он в Нотр-Даме хранится, в Париже, да, он в такой круглой раке, и там никаких шипов нет. Это просто вот это основание тернового венца. А шипы, они в разных храмах западных и, наверное, восточных есть тоже, да, на Кипре есть, я знаю. Вот. И вот к такому шипу от тернового венца приложили, она тут же исцелилась в 4 года.
Причем это зафиксировали все доктора, которые были рядом.
А, не только доктора. Церковь же создала комиссию, потому что официальная церковь была крайне настроена негативно. Да, к инсинистам и к паррояле вообще настроена. Мурыжили это дело год, наверное. Очень долго исследовали. И вот эти все кардиналы были вынуждены признать, что здесь подлога никакого. Значит, излечение налицо. Как произошло? Потом они до смешного говорили, наверное, у этого самого... Наверное, там был какой-то камешек у нее попал в глаз, да. Уже придумки такие совершенно иезуитские. В самом шипе, а как говорили, наверное, там был магнетизм какой-то. Значит, шип магнитом вынул этот камешек, и она таким образом... Ну, что дикость, конечно, даже вот так рассказывает историю.
То есть у кардиналов оказалось меньше веры, чем у Паскаля.
Ну вот.
Продолжение темы чуда. Кстати говоря, сам Паскаль говорил, что мы живем в постоянно творящемся чуде. По сути. Потому что пророчества уже сбылись, и мы видим их прямо сейчас. Мы видим триумф христианства, что язычники обратились в христианство, а иудеи нет, как и было предсказано. Это произошло, он очень интересно рассуждает, почему иудеи не обратились. Они нужны, как говорил верующим, как живое свидетельство той ветхозаветной религии, которая была когда-то, чтобы подтверждать, что да, действительно это было, что они сохранили эту книгу, Ветхий Завет. И при этом, что они не обратились. И при этом, несмотря на все гонения, они выживают. Они все равно живут рядом.
Все равно народ
не живет. Замечательная цитата. «Синагога не погибла, потому что была образом церкви. Но поскольку она была лишь образом, то попала в рабство. Образ просуществовал до пришествия истины, дабы церковь всегда была видима либо в изображении ее обещающем, либо в действительности».
И как изящно сказано, как точно, и вместе с тем самовыражение мысли какое замечательное. Достижение еще филологическое, безусловно.
Безусловно. Ну, Паскаль недаром и, по сути, заложил основы французской словесности как таковой.
Вместе с Монтеньем, с его опытами, да, который, кстати сказать, хоть и относится философом к скептицизму, но был истый католик. Да, который противостоял гугенотам, который жил недалеко от Бордо в своей башне, да, молился там каждый день, слушал мессу, даже когда тоже тяжело болел в конце жизни, не мог с одра болезни встать и прорубил дыру в полу, чтобы из часовни была слышна месса, которую там служит священник. В гугенотской среде приходил католический священник.
Гугеноты — это протестанты.
Да, да, да. То есть вот два великих основателя французской словесности — это Монтень и позже это Паскаль.
Какая воля должна быть, какое самостояние человека должно быть, чтобы противиться такой мощному влиянию среды. С неизбежностью человек склонен к компромиссам, да, и вот здесь неизбежно такое было бы как бы подчинение общему настроению. Нет, это настолько выдающиеся были личности, такие выдающиеся умы, что какие-то гугеноты, чтобы они могли повлиять на...
Ну, гугеноты, гугнивые.
Гугнивые, вот я говорю. Да. Неблагозвучные, по всему прочему. Нет. Ну, может, по-французски это как-то иначе и воспринимается, но для нас именно так. Да. Ну, чем бы мы сейчас закончили тогда сегодняшнюю нашу программу? Как вы считаете, Алексей Павлович?
Ну, тем, что еще раз вспомним, что 19 июня 2023 года исполнилось 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля, французского ученого, математика, физика, апологета, как совершенно верно сказал Евгений, апологета христианства, основателя французской словесности, ну и большого друга русских поэтов, писателей, философов.
А вы что скажете?
Мне кажется, лучшим завершением могут быть даже строки из Тютчева, по крайней мере, одна строфа, известная про мыслящий тростник. Как, почему возник разлад? И отчего же в общем хоре душа поет не то что море, и ропщет мыслящий тростник. Вот этот вечный разлад, про который между природой, тварным миром и человеком, который все-таки вспоминает свою былую сопричастность с Богом. И мне кажется, эта мысль пронизывает во многом и судьбу Паскаля, и его произведения, и даже, может быть, в научную деятельность в каком-то смысле, которая во многом тоже чудесна на самом деле, что человек и в 11 лет достигает таких вершин ума. Это тоже чудо.
А я тогда просто немножечко прочту пару мыслей из мыслей Паскаля. Будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Хорошо мыслить. Мыслите достойно, честно, ясно. И с неизбежностью вы станете на путь морали. Величие не в том, чтобы впадать в крайность, но в том, чтобы касаться одновременно двух крайностей и заполнять промежуток между ними. Это его же шутки такие замечательно точные. В любви молчание дороже слов. Веление разума гораздо более властно, чем приказание любого повелителя. Неповиновение последнего делает человека несчастным. Неповиновение же первому – глупцом. И те, что пишут не для славы, желают признания, что хорошо написали. А те, что читают их, похвалы за то, что прочли. Истина так нежна, что чуть-чуть только отступил от нее, впадаешь в заблуждение. Как это хорошо! Истина, ну так нежна. Как это сказать об истине? Это же какой чудесный поэтический образ. А это касается всего. Это алгебраическая истина, геометрическая истина, даже физическая истина. Но чуть отступился. Чуть оступился, и уже впадаешь в заблуждение. Но и заблуждение это так тонко, что стоит только немного отклониться от него, и оказываешься в истине.
Все решают чуть-чуть. Все решают чуть-чуть.
Мы сегодня говорили о Блезе Паскале, этом изумительном человеке, который преодолел свою плоть, будучи с детства очень слабеньким ребенком, но показавшим уже в детстве невероятные таланты своей души. То есть человек, который преодолел духом плоть, о чем говорит апостол без конца. Вот этот человек, который сумел сохранить ясность мысли и противостоял вот этим казуистике и юриздизму, заполнявшему так весь мир. А чем они взяли иезуиты? Они уж больно были полезны государству. Они сделали инструментарий такой, что можно было что угодно оправдать. Ну, что угодно просто. Если есть воля вот сделать, мы оправдаем это. На то будет суд, который казуистическими, этими иезуистскими, как мы уже привыкли говорить, способами, да, оправдает или осудит человека, что есть чистая неправда. Там, где суд и нет милости, то такого суда нам не нужно. И преодолевал он свои болезни, потому что у него было чудовищное повреждение, как сейчас врачи говорят, мозга, злокачественная опухоль мозга. И вот с этой болячкой, вы как человек с такой ясностью мысли совершенно, у него был туберкулез кишечника. Тоже, это же боли все. Вы говорите, что... А он еще эту власеницу, понимаете, таскал на себе. Куда уже дальше? Да? И так в мучениях прожил свою жизнь, порождая красоту. Красоту мысли, красоту духа, противостоя подлости мира, различного рода пошлости, скажем так, мира. В общем, это не человек, а сама красота. Поэтому это не теолог, не богослов. Это религиозный философ, мудрец. Христианский мудрец, который проповедовал распятого мудреца Иисуса Христа, нашего Бога и Учителя. И поэтому я очень советую эти мысли, они есть в интернете. Если кто хочет на ночь утешиться просто, почитать, просто поговорить с умным человеком перед тем, как лечь ко сну, благочестивым причем, живущим Иисусом Христом каждый свой миг. Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был Даниил Бабошин, магистр философии философского факультета МГУ, и его декан Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ. Спасибо большое за беседу, которая меня лично очень утешила. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение, дорогой Евгений. Спасибо за радость общаться со слушателями радио «Радонеж».
Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.